Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие слушатели радио «Радонеж», мы поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением. Наша передача звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мне хотелось бы передачу посвятить тому, как празднуют в России Светлое Христово воскресение. Посвятить великой святыне христианского мира, потому что во вторник Светлой Седмицы совершается празднование в честь Иверской иконы Матери Божией, Влагой Вратарницы, и посвятить памяти оптинских новомучеников. Завтра 18 апреля, а в 93-м году 18 апреля совпал, этот день был Пасхи Христовой, Светлого Христового Воскресения, и мученическими венцами увенчались трое из оптинской братии, иноки Ферапонт и Трофим, и романах Василий. И вот сегодняшнюю передачу мы посвятим их памяти, Иверской иконе Матери Божией и, конечно же, Светлому Христову Воскресению. Николай Васильевич Гоголь считал, что смысл пасхального события, этого великого праздника для нас состоит в том, чтобы мы могли в самом деле, как он пишет, взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, и так и обнять и прижать его к себе, как наироднейшего брата. Николай Васильевич писал, что в русском человеке есть особое участие к празднику Светлого Воскресения. А Николай Васильевич, вы знаете, в Риме жил одно время, поэтому он понимал, о чем пишет. Гоголь писал, что русский человек чувствует живее, это если ему случится быть в чужой земле, как Гоголю. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. С Гоголем полностью согласен и замечательный поэт Райнер Мария Рильке. А Рильке, у него с Россией были особые отношения. Мы все помним слова Райнера Марии Рильке. Он замечательно написал, что все страны граничат друг с другом, и только Россия граничит с Богом. Это удивительные слова. Все страны друг с другом. А Россия, Рильке в своем произведении писала, там есть диалог такой, и спрашивает, а есть же еще и вниз, и вверх измерения, не только географически. Вот Россия граничит с Богом. А Рильке писал о том, что Россия – моя родина. И это убеждение принадлежит к великим и таинственным внутренним убеждениям, которыми я живу. Вот как он писал, удивительное такое для него это чувство. А когда он почувствовал это первый раз, будучи в России, они приехали на Страстной в чистый четверг, а потом провели в Москве Страстной и пасхальные праздники. И вот Леонид Пастернак, художник, он писал портрет Райнера Марии Рильке, вспоминал, что Москва с ее бесчисленными монастырями, башнями, златоглавыми церквами, с ее высящимися над городом бело-золотым сияющим на солнце Кремлем, уже издали являла собой картину сказочной красоты. И нетрудно представить поэтому, как повлиял на столь чуткого художника, как Рильке, необычайно своеобразный живописный облик Москвы. Но это не только красота, а хотя это красота духовная, мы с вами понимаем. Рильке благодать Божия коснулась его сердца, его души. Он на своем впечатлении писал Елене Ворониной: «Дорогая Елена, мой голос потонул в звоне кремлевских колоколов. От сияния золотых куполов слепнут глаза. Как много интимно близкого мне встретилось в чужой стране. Милые друзья и Богоматерь, и вдобавок солнечная весна». Видите, как благодать коснулась его сердца. Он Матерь Божию встретил в России, в Москве, в доме Пресвятой Богородицы. Ну и надо сказать, дорогие братья и сестры, о том, как Рильке согласен с Гоголем в том, что так как Светлое Христово Воскресение празднуется в России, нигде больше народ так не празднует Пасху. В 904 году он был в Риме и из Рима писал свой знакомый: «Христос воскресе, дорогая Лову». Иванов и Гоголь писали здесь некогда эти слова, в Риме, и многие поныне шлют их отсюда на свою православную родину. Но ах, это совсем не пасхальный город, и не та страна, вот слушаемся, как он о России пишет, не та страна, что лежит, раскинувшись в могучем гуле колоколов. Представляете, какой образ у поэта, да? Это не, он считает, что Рим — это не пасхальный город. Италия не та страна, которая лежит, раскинувшись в могучем гуле колоколов. Здесь, пишет он о Риме, одна роскошь, лишенная благочестия, и праздничное представление вместо праздника. «Один, единственный раз была у меня настоящая Пасха», пишет Райнер Мария Рильке. «Это было тогда, той долгой, необычайной, особенной, волнующей ночью, когда всюду толпился народ, а Иван Великий бил удар за ударом, настигая меня в темноте. Это была моя Пасха, и я думаю, мне хватит ее на целую жизнь». Видите, поэт один раз пережил Пасху в Кремле и пишет, что ее хватит на целую жизнь. «В ту московскую ночь мне было торжественно подана великая весть, проникшая в мою кровь и сердце. И теперь я знаю, Христос воскрес». Вчера в соборе Святого Петра пели под музыку Палестрины, но это ничто. Все растекается в этом надменном, огромном, пустынном здании, напоминающем полую куколку, из которой выполз гигантский темный мотылек. Зато сегодня, он потом пошел в греческую церковь, я провел несколько часов в маленькой греческой церкви. Там был патриарх в торжественном облачении, и через царские врата иконостаса тянулась вереница подносивших ему убранство: его большую митру, посох из золота, перламутр и слоновая кость, сосуд с обладками и золотую чашу. Ну, обладки-то он назвал по-католически, по привычке своей. Он брал эти вещи, целовал старцев, которые их подносили. Это были одни лишь старцы, длиннобородые, в золотых одеждах. И тогда я сказал тебе, дорогая, Христос воскрес. Видите, все-таки на пасхальная служба в России, в московском Кремле, когда, как пишет Рильке, Иван Великий бил удар за ударом, настигая меня в темноте. Вот это была та Пасха, которую его... не просто тронуло его сердце, он пишет, хватило на всю жизнь. Удивительное, конечно, чудо благодати Божией, которое почувствовал и иноземец, и наплеменник, но благодать Божия, она может коснуться любого сердца. И я знаю, что некоторые иностранцы, побывавшие на пасхальной службе нашей, они так же, как и Рильке, чувствуют, что с душой происходит что-то необыкновенное. Это действительно настоящая Пасха. Но почему, братья и сестры, именно на русской земле так чувствуется эта пасхальная радость? Потому что, по-видимому, наша земля вместе со Христом за эти столетия проходила и страдания великие, проходила свою страстную седмицу, восходила на свою Голгофу. И поэтому эта пасхальная радость так открывается. А я действительно все годы наблюдал за лицами людей, которые случайно зашли в храм. Заходит человек в храм, чувствуется, что у него церковь не знает, как креститься. Стоит, и у него лицо становится светлым, каким-то радостным. Понимаете, вот это же тоже, это чудо. Это чудо удивительное. Ну и на Светлой Седмице, братья и сестры, совершается празднование в честь чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Кстати, Рильке удивительно потом писал Ворониной в одном из писем о своей жизни. «Большое прилежание владело мной и большое одиночество. Я обложился различными папками, углубляясь в них, рассматривая древние русские иконы, изучал изображения Христа и Богородицы и понял, чем отличается Владимирская Богоматерь от Смоленской. Мне, — пишет Рильке, — все еще кажется, что эти вещи имеют громадное значение. Это даже то единственное, что имеет смысл узнать. И я не пожалею сил для того, чтобы осмотреть, исследовать и изучить все, что находится в какой-либо связи с этим искусством. Я внутренне настолько полон России, одарен ее красотой, что, находясь за границей, я едва буду замечать что-либо. Ведь как и русская икона тронула его сердце. Он считает, что знать наши иконы богородичные – это единственное, что для него имеет значение, это необходимо. Ну, а на Светлой Седмице совершается празднование в честь Иверской иконы. Вот уже сегодня вечером служба идет в честь Благой Вратарницы. В среду Касперовская икона Матери Божией. В пятницу Живоносный источник. И я потом объявление сделаю, но скажу сразу, что в эту субботу, как и обычно, в субботу Светлой Седмицы, мы совершаем паломническую поездку к чудотворным иконам Матери Божией. Эта поездка посвящена тем иконам чудотворным Царицы Небесной, в честь которых совершается празднование, установлено празднование на Светлой Седмице Иверской, Касперовской, Живоносного источника. Ну, потом об этом скажу подробнее. А пока мне хочется обратиться к Иверской иконе Матери Божией, потому что Благая Вратарница в 999 году, Благая Вратарница, именно во вторник Светлой Седмицы, говорят на Афоне так: лик Царицы Небесной в своей иконе пришел на Афон. Представляете, вот как говорят: лик Царицы Небесной пришел на Афон. Матерь Божия пришла на Афон, и это чудо величайшее. Мы знаем с вами, что с Иверской иконой связаны судьбы мира. Об этом мы сегодня и поговорим, о том, как Иверская икона связана с судьбой Афона, с судьбами православной церкви, и не случайно эта икона стала великой московской святыней, именно Благая Вратарница, Иверская икона Пресвятой Богородицы. Ну, а мне хотелось бы вспомнить и о том, что в 93-м году эта Пасха была, Оптина только восстанавливалась, Пасха была, там не так много народу было, как сейчас съезжается в Оптину пустынь, и произошло величайшее событие, мне кажется, для России, для нашей церкви и для судеб вообще православной церкви, потому что три оптинских монаха, отец Ферапонт, отец Трофим и отец Василий, сподобились мученических венцов. Кажется, ну что, мучеников много было в истории церкви. Но, понимаете, братья и сестры, ведь их судьбы связаны необыкновенно с судьбой России. Они еще не прославлены, но сама смерть за Христа, ведь сатанист, который их убил, он сказал, что я их убил, он сказал, сейчас сидит в этой психушке там тюремной, он сказал, что они воины Христа, а я воин сатаны, я их убил как трех воинов Христа. Понимаете? Ну что, когда сам убийца свидетельствует, что они пострадали за Христа, как воины Христовы. Что еще нужно для прославления? Чем их смерть, отца Ферапонта, отца Трофима, отца Василия, отличается от смерти первых христианских мучеников? Ничем. Для нас что важно особенно? Что ни один из них не был воспитан с детства в православной вере. ни отец Ферапонт, ни отец Трофим, ни отец Василий. Отец Василий, его мать говорит, он даже в детстве не хотел есть пасхальные яйца крашеные. Он считал себя пионером, понимаете, он потом, будучи уже в олимпийской сборной по водному полу, закончив журфак, удивительно одаренный человек, необыкновенно одаренный, пришел к вере. Ну, можно много говорить. Я всем советую прочесть «Пасху красную». Это книга покойной Нины Александровны Павловой. Замечательная. И вот отец Василий, а отец Ферапонт, который своим путем шел, отец Трофим, они олицетворяют новую Россию, ту Россию, которую не удалось убить всем силам ада, и которая вместе со Христом на Пасху, вот сегодня я уверен, что оптинские новомученики, как и воин Евгений Родионов, как все наши новомученики, восклицают вместе со всеми в Царстве Небесном: «Христос воскресе! Славят воскресшего Христа!» Это величайшая победа была. Это молодое поколение, это новое поколение, новая Россия, православная Русь, святая Русь, которая пострадала за Христа и свидетельствует о Пасхе, о воскресении Христовом. Конечно, необыкновенное чудо, и когда знаешь о той милости Божией, которая подается всем поминающим отца Василия, отца Ферапонта, отца Трофима, а оптинские братья и паломники, те, кто приезжает, знают, что очень много чудес по молитвам к ним совершается. Никогда не бывает так, чтобы зашел в часовенку над их мощами, и там никого не было. Обычно кто-то стоит, молится всегда, читают молитвы. И удивительное для меня было на десятилетие убиения оптинских новомучеников в 2003 году, когда много народу собралось, там только на ранее 600 человек, больше 600 причащалось. А тогда это выпало на... Еще впереди была Страстная Седмица, и все вместе с архимандритом, тогда он с Хиегумен еще был, Ильем, из братьев Оптинской пустыни, после панихиды над их мощами, еще часовни не было, кажется, не было тогда часовни, да. Все пели, весь народ пел: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живу дравов». Это вот такое народное прославление оптинских новомучеников. Но Иверская икона, с ней мы знаем, что связаны судьбы мира, и все, ну, я не буду, наверное, пересказывать, большинство наших слушателей очень хорошо знает, как была явлена Иверская икона на Афоне. Кратко скажу только, что для тех, кто к нам присоединился недавно, о том, что икона, написанная святым апостолом, евангелистом Лукой, по преданию церковному, находилась у одной вдовы в городе Никее. Вдова жила с сыном своим юношей. И во время иконоборческой ереси воины, которые выполняли такое поручение искать иконы, уничтожать их, как у нас в 20-е годы, сжигать на кострах, рубить на щепки, обнаружили этот образ в тайной комнате, где перед ней лампадка горела. Вдова умолила взять все деньги, все, что у нее было, только не трогать икону. И уходя, один из этих воинов с презрением думает: глупая женщина, ради какой-то картины, ради идола какого-то, он был еретик, ударил икону в лик копьем. И звонит и Матери Божией, и стекли капельки крови. И вот интересно, братья и сестры, на это прошу обратить особое внимание. Один из этих воинов, который ударил икону, упал на колени, заплакал, принес покаяние. Его потом называют благоразумный варвар, мы имени его не знаем. Есть разные предания. Кто-то считает, что это был кто-то из эфиопов. Есть предание, что он был из славян или германцев. Ну, не столь важно. Но вот видите, о втором воине ничего не сказано. Вот удивительно, да? Чудо видели два человека. Один покаялся, а о втором ничего не сказано. И вдова тогда, чтобы, видно, опасаясь, что икону уничтожат, по благословению духовника пустила ее по водам на волны моря. Икона поднялась, ангелы ее, по-видимому, поддерживали, и стоя удалилась в море. А сын вдовы принял монашество потом на Афоне, и прошло больше 100 лет в Иверском монастыре, хранилось предание от этого монаха-юноши о Иверской иконе. И вот во вторник Светлой Седмицы братья увидели столб света над морем. На лодках пытались на челнах подойти, икона от них уходила. Столб света стоял над образом Царицы Небесной. И старец Гавриил, сейчас на фоне так называется Гавриилова гора, он подвязался там в пещере, старец Гавриил неожиданно появился на берегу и пошел по воде, как апостол Петр. Пошел, как посоху по тверди, вынес икону на берег моря. Вот такое чудо первое. Там, где икону поставили, забил источник, святой источник Иверский. Подняли икону в монастырь, в соборный храм. На утро она оказалась над вратами обители. И так было трижды, пока Матерь Божия вышел Гавриил и говорит: «Царица Небесная велела сказать вам, не вы будете меня охранять, а я пришла, чтобы быть вашей хранительницей». Построили церковь надвратную, и там находится Благая Вратарница. Поэтому икона именуется Благой Вратарницей. Но для нас что важно, братья и сестры? Для нас с вами важно, что Матерь Божия, Благая Вратарница, как сказано в Акафисте, двери райские верным отверзающие. То есть Матерь Божия отверзает нам двери райские. Вот что для нас с вами самое важное. Много очень чудес было от Иверской иконы явлено. Но очень важно, что Иверская икона дает удивительное знамение, когда какие-то события в мире происходят, очень важные для всего человечества. Братья Афонск в Иверском монастыре, они знают, что на протяжении столетий, когда что-то совершается очень важное в мире, лампадка перед Иверской иконой начинает раскачиваться. Она не просто раскачивается, она ходит по кругу. Один раз ее пытались, решили, что это какое-то непонятное движение в какие-то годы, насыпали песком, чтобы утяжелить. А она оборвалась, оборвались цепочки, и на тонком этом устре лампадка стояла на полу, не шелохнувшись. То есть все понимали, что это такое божественное знамение, Матерь Божия к чему-то призывает. Вот интересно, что сейчас обычно это бывает перед какими-то испытаниями, перед гонениями на веру, но мы с вами видим, что и так на христиан сейчас гонения в последние годы, на Ближнем Востоке уничтожаются древние христианские церкви. Но сошел благодатный огонь, все мы видели, что благодатный огонь в этом году сошел быстро довольно. И я знаю, что уже какие-то странные люди распространяют слухи маловеры. Нет, это милость Божия. Господь продлевает жизнь мира ради православных, уберегает нас, отводит пока. Хотя мы не знаем, какие испытания, может быть, и война действительно, понимаем, война стоит на пороге. Но по молитвам святых старцев Господь, по молитвам подвижников, сокрытых от мира, мы всех не знаем, Господь дает еще время народам, время для покаяния. И, конечно же, многое зависит от нас с вами, потому что мы это не раз повторяли и говорим. Не потому, что мы такие хорошие с вами. Мы, конечно, грешники все. Это понимаем. Но Россия – дом Пресвятой Богородицы. И в России самая большая православная церковь. Мало того, даже обессиленная реформами и всем, что происходило за последние четверть века, Россия, русское государство остается оградой и защитой, щитом для церкви православной. Потому что мы понимаем, что если смяли бы Россию, то Церкви Христовой пришел бы конец. С греками, сербами, болгарами, румынами никто считаться бы не стал. Томагавками забросали, вбомбили бы в каменный век, ввели бы войска и всех бы разогнали по лагерям. И пока Россия стоит, стоит Церковь Православная. Но от нас что требуется? Хранить в чистоте православную веру. Ну, а величайшее чудо Иверской иконы Матери Божией было явлено в конце XX века. Это Иверская Монреальская. Четыре раза в году празднуется Иверская икона. И вот на 24 ноября празднуется Иверское Монреальское мироточиво. Это величайшее знамение. Мы о нем не раз рассказывали в наших передачах. И хранитель Иверской Монреальской иконы, брат Иосиф Муниос, мученик за Христа пострадавший, он связывал мироточение Иверской Монреальской, связывал с, напрямую с прославлением святых царственных мучеников. В 1981 году в Русской зарубежной церкви была прославлена царская семья, а в 1982 году, оказавшись на Афоне, брат Иосиф, испанец, жил в Чили, потом переехал в Монреаль, иконописец, он обретает, ну, это тоже чудесно, мы об этом не раз говорили, как это было, но Матерь Божия ему послала свой образ иверский в Даниловском скиту, и икона начинает мироточить в 82 году. Мира изливается от иконы непрерывным потоком. Представляете, какое чудо. И вот брат Иосиф, он говорил, что Иверская икона замироточила именно после прославления святых царственных мучеников. А замироточила она удивительным образом. Брат Иосиф рассказывал, что он проснулся от благоухания необыкновенного и решил, что в доме же у него нет никаких ни духов, ничего. В духе он подумал, может, духи где-то наверху, соседи разлили духи. Не мог понять, поднялся, благоуханное мира текло по иконе. Когда я принес покойному митрополиту Виталию, митрополит Виталий вносил икону в храм, мира текло уже по рукам, по поручням. Вот такое чудо. И 15 лет непрерывно, кроме одной недели в году, кроме Страстной Седмицы, Иверская икона источала литрами, буквально литрами, благоуханное мира. Ну а что такое благоуханное мира? Елей по-гречески это одновременно и масло, а елеус это милость. То есть милость Царицы Небесной, Матерь Божия показывала, что ее милость на нас изливается непрерывно. Это, конечно, для нас очень важно, братья и сестры, помнить и знать, а вот достойны ли мы такой милости, об этом можно поговорить отдельно, и, наверное, многие наши пастыри к этому и призывают. Да, я возвращаюсь задуматься над тем, достойны ли мы такой милости. А я, братья и сестры, хочу еще, вот мы слышали сейчас с вами свидетельство Райнера Марии Рильке о том, как Пасху празднуют в России, что нигде он не ощущал такой благодати, такой пасхальной радости, и нигде он всем сердцем не мог прочувствовать эти слова «Христос воскресе», то есть весть о воскресении Христова. А вот пишет еще один паломник, русский паломник, простой крестьянин, сибирский крестьянин пишет. Вот еще большое событие. Пасха католика в Иерусалиме. Я был очевидцем и сравнивал их Пасху с нашей. У них недели раньше было. Что же сказать про их Пасху? У нас все, даже не православные, радуются. На лицах играет свет, и видно, что все твари веселятся. А у них в основном в самом храме никакой отрады нет. Тот, что точно кто умер, и нет оживления. Выходит, а видно, что нет у них в душе Пасхи, как у избранников, а будни. Какое же может быть сравнение с Пасхой православия? Совсем это другое. «Ой, мы счастливые православные», — пишет этот русский крестьянин. «Никакую веру нельзя сравнить с православной. У других есть ловкость, даже торгуют святыней, а видно, что у них нет ни в чем отрады. Вот обман, даже на Пасху служит, а то лица мрачны. И поэтому и доказывать можно смело, что если душа не рада, то лицо не светло. Вообще мрак. А у православных, когда зазвонят и идешь в храм, то и ногами Пасху хваешь. Даже вещи и те в глазах светлеют». А братья и сестры, наверное, многие замечали, что возвращаешься и какое-то особое состояние даже в воздухе разлито после пасхальной службы. Правда? Вот, особенно город какой-то тихий, если по Москве приходится идти иногда. Вот какая-то особая тишина, и свет даже холодно вот сейчас, да? Иногда и дождик, какая-то особая тишина. И вот этот крестьянин пишет: «Идешь в храм, и ногами Пасху хвалишь, даже вещи и те в очах светлеют. Я не берусь судить, а только рассуждаю и сравниваю католическую Пасху с Пасхой с нашей. Как я видел, в Святом Граде служили Пасху у греков. А премудрость и глубину не берусь судить». Это, кстати, слова, братья и сестры, русского паломника, сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина. Я думаю, каждый с этими словами его, русского крестьянина, может согласиться. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, Христос.
Виктор Александрович, Лариса.
Да, Лариса.
А вот скажите, пожалуйста, вы не слышали, вот я когда-то лет 10 назад попадалась книга в руки «Пророчество русских святых». И вот там было такое сказано, что в Киеве отнимется лавра, поднимется. Вот, может быть, вы что-то знаете про это? И не следует ли из этого, что нам и ждать-то ничего хорошего там не следует? Спаси Господи.
Спаси Господи, Лариса, да. Но я точно не помню. Я знаю пророчество о том, что в Киеве, о том, что на Украине смута будет церковная, об этом пророчество и Лаврентия Черниговского. И я просто слышал от схиархимандрита Ионы Одесского Игнатенко, когда он говорил, что нет никакой, я сам он говорил, батюшка Малорос, но нет отдельно от России никакой Украины. Это все придумали враги, чтобы уничтожить православие в Малороссии. Но ничего не удастся, говорил батюшка. Так что переживем, и я думаю, что и Киево-Печерская лавра солнца земли русской, где, кстати, Антоний Киево-Печерский, наш преподобный, он ведь тоже на Афоне подвязался, и у Иверской иконы, конечно же, бывал. Я думаю, что все вернется на круги своя путем скорби, путем испытаний. Ну, вот так Господь испытывает нас всех. А для меня, конечно же, я всегда повторяю всем слова нашего архимандрита Амвросия, батюшки, который говорил, его спрашивали, есть отдельный украинский народ от русского? Он говорил так, служил же он в Почаеве долго. Как православные, так один народ. А как униаты, там какие-то сектанты, то может, они-то народ и другой. Поэтому не будем унывать, не уйдут никуда эти святыни наши. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Раб Божий Василий из Вырицы.
Христос воскресе.
Виктор Александрович и все православные христиане со светлым Христовым воскресением. Привет из Вырицы. Позвольте прочитать стихотворение о Божьей Матери.
Да, Василий, Христос воскресе.
Взирая на пречистый лик Царицы неба и вселенной, еще я в юности постиг, как мы недолговечны, тленны, как суетимся, нагло лжем, не покоряясь Божьей воле, и Родину не бережем. Вся в сорняках душа и поле. Наша душа есть дивный сад, благоухать он должен верой, но вместо фруктов в нем висят драконы, упыри, химеры. Прости нас, Господи, прости, даруй всем сирам утешенье, иного нет у нас пути, смерть, встреча с Богом, воскресенье. Взирая на пречистый лик, молюсь, пошли нам всем отраду, чтоб каждый человек постиг, что всем покаяться нам надо. Тогда предстанем мы на суд, ангел-хранители святые к престолу душу понесут, и Бог простит дела лихие. Царица неба и земли умолит Бога о пощаде, ее словам всегда внемли, любить и каяться всем надо. Архангел грозный вострубит, и Бог откроет двери рая. Царица неба защитит всех грешников, что к ней взывают. Молись, душа, и слезы лей. Наш адвокат, царица неба, сил на благое не жалей. И будут вдоволь света, хлеба. И хлынет радость через край, и будут в сердце мир и пенье. Царицу неба ублажай, и будет светлым воскресенье. Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос! Да, благодарю. Благодарим Василий. Да, и действительно, на Светлую Седмицу мы особенно Славим Царицу Небесную, ведь не случайно установлено празднество, не случайно во вторник Светлой Седмицы Иверская икона пришла на Афон, не случайно живоносный источник установлен в пятницу Светлой Седмицы, в среду Касперовское совершается празднование. Иустин Попович, святитель, говорил, что очевидна истина и действительность. Пресвятая Богоматерь способствовала нашему спасению, ибо она родила Спасителя. Она способствовала нашему обожению, родивши Бога. И, видите, святитель говорит, что оттого не только сама Пресвятая Богоматерь, но даже одна икона ее по благовестию святого Серафима Саровского – радость всех радостей. Весь опыт человеческого рода свидетельствует, в человеческих мирах нет истинной радости без Пресвятой Богоматери. Воистину, она единственная, истинная и единственная бессмертная радость для человеческих существ, измученных грехов, смертью и дьяволом. Да, она, Царица Небесная, радость всех радостей. Так что все мы, конечно, ангел вопияши благодатней поем в эти дни с особенным чувством. И сейчас услышим, братья и сестры, с вами. Дорогие братья и сестры, в Москве была самой доступной святыней именно Иверская икона Пресвятой Богородицы, потому что часовня Воскресенских ворот никогда не закрывалась. У многих москвичей был обычай такой благочестивый, кто давал обет 12 раз, кто 7 раз, кто мог сходить помолиться у матушки Благой Вратарницы. Вот по Москве описывают многие очевидцы. Идут люди с горящими свечечками, куда? К Благой Вратарнице. А как Иван Шмелев замечательно описал, как Иверскую возили, поднимали и возили по дворам. Лето Господне. Ну, я думаю, многие читали этот рассказ замечательно. И Катя Краснобаева читает. Это удивительное чудо. Благая Вратарница Афона стала Благой Вратарницей, московской покровительницей. Так ее называли. Спрашивали, куда идет человек? К матушке, к заступнице. А когда часовню в 29-м году ограбили и взорвали, то бабушка икону увезла на саночках. Лето было, тащила, представляете, огромный образ в Сокольнике, в храм Воскресения Христова в Сокольниках. И вот сегодня вечером там необыкновенная торжественная служба. А завтра целый день вся икона будет в цветах, а очередь будет идти, ну, до вечера буквально. Вот сколько я наблюдал, никогда очередь эта не прерывается. Прямо до вечерней службы народ стоит, поет, хвалит Царицу Небесную. А ведь у российских государей-императоров, после того, как в столицу Санкт-Петербург перенесли, был обычай, приезжают в Москву, первым делом императорская семья заходит, прежде чем зайти в Кремль, кланяется Богоявротарнице, заходит в Иверскую часовню, заходили. И когда икону, когда часовню взорвали, русские люди тут же построили в 1931 году, через два года, копию такую же часовню в Белграде у братьев-сербов, и Сафоны прислали в Белградскую часовню тоже список Иверской иконы из Иверского монастыря. А потом такая же часовня, потом Иверскую икону, одну из икон заместительниц, выкупили в Париже русские люди. Тоже отдельный рассказ. Это было чудо самоотверженности и явленной любви русских людей к Царице Небесной. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Виктор Александрович, у меня такой вопрос, может быть, не совсем приятный. Каким образом накануне светлой Великой Субботы, в пятницу, сообщили, что завтра в такое-то время будет репортаж о схождении благодатного огня? Когда известно, что... Неизвестно, когда сходит благодатный огонь.
Я понял вас. А вы знаете, это каждый год говорят, что репортаж начинается в такое-то время, а сколько ждать? Я вот помню, были годы, когда мы сидели у телевизора и ждали очень долго, да, иногда по два часа, иногда быстро сходил. Так что вы не смущайте свою, пусть тень смущения вот этого на вашу душу не ложится, потому что, поверьте, это чудо, схождение благодатного огня. Мы же видели, как он не обжигает, да? Мы видели всегда, те, кто бывает в этот момент в храме на схождении благодатного огня, они могут засвидетельствовать это чудо, величайшую радость. Поэтому не смущайтесь. Дело в том, что телевизионщики, они включают. Иногда долго сидишь, смотришь, да? А иногда патриарх заходит, и моментально благодатный, ну, не то, что моментально, да? Иногда долго ждать приходится. Бывает по-разному. А репортаж в телепрограмме, он заранее... Кстати, обычно вот в этом году его почему-то рано, значит, включили. Но это зависит, наверное, от того, как им передают оттуда, как договариваются о трансляции. А вообще все, кто бывал на схождении, мне вот не приходилось бывать, но все, кто бывал, говорят, что это чувство незабываемое, когда благодатное, когда умываются благодатным огнем. Мы в этот раз видели, как благодатным огнем умывались. Но... Дорогие братья и сестры, вот в субботу, 22 апреля, мы с вами поедем к святыням, к иконам Матери Божией. Поездка посвящена тем иконам, в честь которых установлено празднество на Светлой Седмице. Будем мы с вами в храме Рождества Христова в Измайлово, у чудотворной иконы Матери Божией Иерусалимской, там и благодатное небо иконы чтимые в Владимирске, икона девяти мучеников кизических, мученика Трифона с частицей мощи, много святынь в этом храме, а затем мы будем в храме Ильи Пророка в Черкизово, потому что перед этим в пятницу совершается празднование в честь иконы «Живоносный источник», а там удивительный образ Черкизова. Всепетая мать, именуемая, и живоносный источник. Удивительный образ, чудотворный, древний. И в храме Ильи Пророка чтимые иконы, также и Иерусалимская, и Иверская, много. Успение Матери Божией. И старинный образ исцеления святителем Алексеем Ханши Тайдулы, знаменитый образ. А также иконы и в ковчеже с мощами семи отроков эфесских. Вот их чудо, которое предваряет общее наше воскресение. А завершимую поездку, да, кстати, в храме пророка Ильи находится могилка особенно почитаемого москвичами в XIX веке блаженного Христа ради юродивого Ивана Яковлевича Корейши. Да, а завершим мы нашу поездку в храме Воскресения Христова в Сокольниках у Иверской Благоевротарницы. Она по-прежнему будет вся в цветах. в Сокольниках очень много икон Матери Божией, замечательных, чтимых. И Страстного монастыря Страстную разрушенного перенесли туда. Боголюбский чудотворный образ Матери Божией, целительница иконы из Алексеевского монастыря. Ковчег с мощами святого целителя великомученика Пантелеймона, тремя частицами мощей. Ковчег с мощами 40 севастийских мучеников, ну, много святынь. Те, кто желает к нам присоединиться, вы звоните по телефону 8-903-151-61-14. Это в субботу, в Светлой Седмице, поездка наша ежегодная, посвященная иконам Царицы Небесной. Но вообще праздник, в честь которых установлен на Светлой Седмице. И о Касперовской поговорим, о многих чудесах милости Богородицы. Ну, а телефон, да, 8-903-151-61-14. Ну, а вообще, братья и сестры, звонок, да? Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хотела бы вопрос задать по поводу Ивана Яковлевича Корейша, о котором вы только что сказали, да?
Да.
Вот мне приходилось читать статью о прелести, Игнатия Брянчанинова. Там это имя упоминается. Я все-таки хочу понять, как относиться к этому человеку.
Я спасибо, да, за ваш вопрос. Но дело в том, что о нем много ходило разных мнений, как принято говорить, да, разных суждений. Но на самом деле Иван Яковлевич Корейша по плодам, по чудесам, которые являются, по его смирению, конечно же, это почитаемый святой. И я хочу вам сказать, что и на могилке его многие в храме пророка Ильи в Черкизово знают о том, что по молитвам к блаженному Христа ради юродивому совершаются чудеса. А тогда это было, понимаете, это время уже было смутное, и святитель Игнатий Брянчанинов, которого я очень почитаю, он мог, тогда же в прессе очень много и клеветы было, многое писали, а некоторые о нем о нем же и Островский писал, и Лесков, все писали, да, о Корейше упоминали, это было явление такой московской жизни, но по плодам для меня, я думаю, отдельную передачу надо будет посвятить этому, потому что сегодня я не успею, конечно, о нем подробно сказать. Я, конечно, не сомневаюсь, что это блаженный Христа ради юродивый. Так не сомневались многие почитаемые тогда архипастыри, пастыри, московские духовники. Да, так что, ну, если, во всяком случае, народ всегда молится на его могилке в храме пророка Ильи в Черкизово. И я уверен, что клевета не тронула его, не смогла поколебать веру москвичей в блаженного Христа ради юродивого. А вообще относиться к блаженным же вообще сложно. Вы понимаете, при жизни блаженных некоторые считали их просто сумасшедшими. Вот люди неглубокой веры, они же не понимали, как относиться к святым блаженным. Вот, и Корейша, в частности. Вот, я всегда его поминаю, но я, может быть, расскажу потом о нем подробнее. В среду был такой же Иван Петрович Христорадио Жуковский, блаженный, в Одессе, в Михайло-Архангельском монастыре. Почитаем, сейчас его прославление готовится. А мы просим ваших молитв о здравии протоиерея Валериана, дорогому батюшке, 80 лет исполнилось, отцу Валериану Кречетову, о здравии протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, протоиерея Владимира, протоиерея Николая, болящего диакона Игоря, тяжко болящих Елены, Алексея, тяжко болящего Александра, о здравии Владимира, Натальи, путешествующего Виктора, тяжко болящего Георгия, болящей Татьяны, Ларисы, о здравии болящей Натальи, Екатерины, Александры, отрока Арсения, Галины, Тамары, Веры, тяжко болящей Лидии, тяжко болящей Маргариты, Галины, тяжко болящего Александра, Людмилы Сочановой, Марии, Николая, Елены. И, да, и еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Меня зовут Юля, я звоню из Америки.
Да,
хочу поделиться с вами очень, очень приятной новостью для всех православных. Дело в том, что у нас на Гавайях, в городе Гонолулу, есть приход Русской Православной Церкви. Так вот там уже несколько лет назад замироточил образ Иверской иконы Божьей Матери. Причем этот образ, он даже не писанный, это просто принт, то есть карточка. И он мироточит в течение уже многих-многих лет. И вот в этом году на Страстную Седмицу мироточение полностью прекратилось. То есть этого еще не было. Но на Пасху, в воскресенье, икона настолько замироточила, то есть просто изливала из себя мира. И батюшка Афанасий, он, ну, просто он весь мокрый был от этого мира.
Видите, как милость Божия.
В то же время, в среду, сразу после службы, в этой же церкви замироточил крест. Крест распятия.
Да, Юлия, благодарим вас и очень рады, что вы слушаете нас так далеко, а радио «Радонеж» и до вас наши волны достигают и до Гонолулу. Мы знаем о вашей иконе, мне рассказывали о ней. Благодарим еще раз, Юлия, за ваш звонок и всем вашим прихожанам, батюшке Афанасию, от нас поклон и поздравления со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе! Действительно, ведь Иверская, Монреальская оставалась Страстную Седмицу, часто очень оставалась сухой, и как только с пением «Воскресение Христово», да, входили, «Воскресение Твое, Христе Спаси», заходили в храм, тут же мира изливалось. Это действительно чудо. Я хотел бы, братья и сестры, просить помолиться о наших слушательницах, болящей Ольге, и попросить вас помолиться о Любови Васильевне Родионовой. Мы с ней говорили. Поклон всем нашим слушателям. Она недавно вернулась из очередной поездки к нашим воинам на Кавказ. Я знаю, братья и сестры, что и воин Евгений, как и оптинские новомученики, они свидетельствуют нам о том, что Христос воскрес и своим подвигом свидетельствует о победе над смертью. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Очень хочется поделиться. Нам посчастливилось 7 лет подряд жить рядом с монастырем Иверской иконы Божьей Матери. Вот. И очень трогательно. Каждый праздник, конечно, у нас с теплым чувством в сердце и в слезами на глазах. Было много чудес, и это и дети, и взрослые знают. Во-первых, у меня лично в жизни 3 часа ночи по молитве Божьей Матери Иверской иконе появился врач. Просто врач с чемоданчиком шел именно в ту минуту, когда вот да. мне это необходимо было. А с детьми, тот момент, когда ребенок, допустим, мой повзрослел, сказал, ко мне не приходи в мою палатку, там за мной не смотри, не ухаживай. А смена была очень короткая. И Петропавловский пост был как раз праздник. Очень было много паломников. Я знаю, что мой ребенок был в самом конце храма. И он бы ни за что бы не ходил бы никуда бы. Я думала, что это девчонки меня обнимают. Я стояла и ревела. Я молилась, ей говорила, научи меня быть хорошей мамой. Или найти золотую середину, уже подрастает мальчик, да? И вдруг я понимаю, что девчонки уже думают, ну как ты в храме руки целовать. Я поворачиваюсь, это мой сын. А он был в совсем другом конце.
А вас как зовут, дорогая слушательница?
Анна.
Анна, а рядом с каким Иверским монастырем лагерь был?
На Валдае.
На Валдае, да? Иверским, Святоязерским. Благодарим вас, видите, как...
Да, а да? еще у нас, да. знаете, еще да. у нас, ну, есть такие, например, очень знаменательные новостеувидения. Ждал супруг свою супругу, рыбак.
Да.
И молился, долго не было рыбы, вот днем и ночи не было. А перед приездом, первый раз она приехала в монастырь, он помолился и 3 огромных рыбины поймал.
Это тоже такое чудо. Благодарим вас, Анна. С праздником вас великим. Христос воскресе. Благодарим за ваш звонок. Видите, Николай Васильевич Гоголь, он говорил о том, что в русском человеке, писал, вернее, есть особенное участие к празднику Святого Христового Воскресения. И говорил, что только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться. Поэтому Николай Васильевич выражал самую искреннюю надежду в том, что Россия жива и, как он писал, не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истина русского, и что освящено самим Христом, разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей в вспыхнет померкнувшее, и праздник светлого воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, чем у других народов». Видите, как он верил в Россию и верил в то, что жива Россия и будет жить. Поэтому, братья и сестры, вот не случайно связь Иверской иконы, которая связана с судьбой православия, с Афоном связана судьба всего мира, и удивительная связь Иверской иконы Москвы и всей русской земли. Вот Анна сейчас звонила, они у Свято-Езерского монастыря были на Афоне. А я помню, как в 2000 году на Сретене, когда в Одессе митрополит Агафангел со всем клиром служил в Успенском соборе кафедральном, тогда еще не был построен Преображенский собор, там Касперовская икона, великая святыня, которую мы в среду празднуем. А в Иверском монастыре, монастырь построен, Иверский, на месте школьного аэродрома, где государь-царь-мученик принимал парад первых русских авиаторов, воздухоплавательная школа одна была, там и в Гатчине, и там. И вот владыка Агафангел, коленопреклоненная молитва, торжественно прославляют святых царственных мучеников. Это еще до всероссийского прославления. Мироточивая икона государя находится в соборе Успенском у Касперовской. Над городом встает, в этот день встала, когда был крестный ход, встала, представляете, 15-го, весь город в снегу был, суровая зима в том году была, становится, море даже замерзло, радуга 15 февраля над городом становится. А именно в Иверском монастыре на престол сошел благодатный огонь. Зажгли свечи, и иеромонах, и батюшки, которые там служили, они испугались, что на них ризы загорятся. Представляете, сошествие — это тоже связь с Иверской иконой Пресвятой Богородицы. Вообще, действительно, так как Пасха празднуется на Руси, нигде она так праздноваться не будет. И действительно, возвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее, и в праздник Святого Воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, чем у других народов. Будем верными Христу, Царице Небесной. Вот не случайно великая победа, священная победа в Великой Отечественной войне в 45-м году совпала с Пасхой. Это была победа над тьмой. В этом глубочайший смысл русской истории. Воскресение Христово против тьмы, сатанизма, глобализма, как бы он ни назывался. Россия со Христом, значит, нам ничего не страшно. Где ад, где твое жало, смерть, где твоя победа? Мы, братья и сестры, должны быть со Христом и надеяться на милость Пресвятой Богородицы. И сегодня помолимся Царице Небесной, Богой Вратарнице. Как в Кандаке сказано: «Аще Отечество земного лишения и попущения Божьим, Иверской Монреальской Кандак, придите верным Твоя, но явился еси милостивая утешительница им в чудотворной иконе Твоей, от нежи и слезы источивайся, а не чувствуй сердец наших скорбящих, тем же умиленно вопием Тебе со слезами небесного Отечества, врата отверди нам толкущим, яко благая вратарница еси, двери райские верным отверзающая». Пресвятая Богородица, спаси нас! Христос воскресе!